Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. Сегодня пятница, и завершается наш цикл бесед, посвященных Евангелию от Иоанна, фактически спецкурс, который благодаря нашему гостю стал возможен у нас на радио. Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор спецкурса, собственно, для Свято-Тихоновского университета по Евангелию от Иоанна. Ну вот мы в привилегированном положении в эфире Радио «Вера» имеем возможность тоже такой мини-спецкурс пройти. Слегка приотворив, наверное, да, для себя дверь в этот текст, потому что текст неисчерпаемый, бездонный абсолютно, и какой-то запредельной высоты и красоты, поэтому наш цикл бесед, это, благодаря отцу Александру, это вот, ну, такая первая помощь, наверное, да, всё-таки, а исчерпать нам его за неделю никоим образом не удастся. Тем не менее, отец Александр, тема, которую вы предложили нам на сегодня, пятая, да, заключительная тема, связанная с предопределением, интриговала всех нас, начиная с понедельника. И вот мы дожили до пятницы.
Да, мы все время ее упоминали.
Да. Но об этом мы поговорим потом, говорили вы. Я каждый раз переспрашивала, уточняла, пыталась вас как-то раскрутить на этот разговор. У меня ничего не выходило, потому что вы говорили, вот будет пятница, в пятницу поговорим. Пятница пришла. Что вы подразумеваете под предопределением?
Ну, мне бы хотелось бы начать свой рассказ и эту тему немножко все-таки с другого, потому что мы уже неоднократно говорили о символизме четвертого Евангелия, мы говорили о цельности этого текста, о его едином замысле, и первоначально вот тема звучала именно как тема света и предопределения, и поэтому я, прежде чем мы дальше будем говорить о второй части, о предопределении, все-таки два слова хотел сказать именно о теме света, потому что все взаимосвязано, еще раз скажу, и тема веры, веры в свет или неверие, и свет и тьма, вот, и другие темы, которые проходят через все евангельское повествование. И на самом-то деле, может быть, это тоже нам поможет еще раз осознать, что действительно Евангелие от Иоанна – это не просто некий текст, не просто некий рассказ о некоторых событиях, которые произошли какое-то время назад, а автор этого Евангелия действительно был богословом, притом богословом в самом, да, высшем понимании этого слова, и мне хотелось бы просто вот сказать об уникальности этого текста Евангелия от Иоанна, и тема света, она является такой яркой иллюстрацией. Я понимаю, что сейчас читая цитаты, их трудно воспринимать, но все-таки мне нужно будет это сделать для того, чтобы сделать некоторое обобщение. Итак, указания на Иисуса Христа как на свет, они как бы рассыпаны, распределены по различным главам, различным сюжетам, о которых повествует нам евангелист. И первое такое указание, оно у нас в самом начале встречается, «Был свет истины, который просвещает каждого человека, приходящего в мир». 1.9. А дальше оказывается, на самом-то деле очевидно, что каждое из этих высказываний, они являются прямым продолжением предыдущего. Смотрите. Итак, свет просвещает каждого человека, приходящего в мир. А что это означает, что оно просвещает? В чем это освещение, просвещение заключается? И на этот вопрос отвечает уже следующий текст, 3 глава, 20 стих. «Каждый человек, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не были извлечены дела его, а творящий истину идет к свету, чтобы были явлены дела его, что они в Боге соделаны». То есть тот, кто делает добро, он не боится света, и выходит к свету, он хочет этого света, как мы, да, вот наступает утро, мы открываем шторы, вот, и вот солнце светит нам, мы радуемся, но кто-то, наоборот, жмурится, и он не хочет открывать, ему не нужен свет, он не хочет, чтобы его дела открылись, ему проще и лучше, и удобнее оставаться во тьме.
Ну, здесь как раз чуть выше, да, 19 стих, да. В 3 главе евангелист пишет: «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы».
Да, и те, кто выходит к свету, те, кто открыты для света, какова их судьба, в чем их дальнейший путь? И вот 8.12. «Я свет миру, кто следует за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». То есть люди уже никогда не вернутся обратно к тьме, а навсегда останутся в свете жизни. Что это им даст? Как это изменит их жизнь? Какие будут последствия? 9.4. «Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Пока я в мире, я свет миру». То есть, если светло, можно действовать. Но если нам сейчас отключат свет, мы с вами закончим.
У нас микрофон отключается.
Все, да. Вот пока свет, да, пока есть свет, можно действовать. Вот. И пока есть свет, это уже 11 глава, человек не боится опасности дороги. Кто ходит днем, не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем. Да, опять мы видим эту символику. И свет этот ненадолго в мире, как день, да, он рано или поздно кончится. И об этом уже говорится в 12 главе. «Еще малое время свет между вами. Ходите, пока имеете свет, чтобы тьма вас не объяла. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Пока имеете свет, веруйте в свет, чтобы быть вам сынами света». И заключение: «Я в мир пришел как свет, чтобы ни один верующий в меня не пребыл во тьме». То есть свет ненадолго в мире, он уйдет, но те, кто поверили в свет, они станут детьми света. Свет, как и жизнь, станет их неотъемлемым достоянием. И в этом, собственно, назначение прихода света в мир – избавить верующих от власти тьмы и смерти. То есть, что уникально? Тема света, вот вам как человек, связанный с литературой, это будет интересно, тема света, она образует цепочку последовательных утверждений, каждый из которых является звеном связанного текста. Да? То есть вот мы можем соединить как пазл эти разные утверждения света, и вместе они соединяются друг за другом, да? Как, условно говоря, паровозик, да? Как вагончики единого состава. И вот тем самым для нас как бы это тоже является очень важным, когда мы будем сейчас говорить о предопределении тоже, потому что предопределение так или иначе связано с темой света и тьмы, да, вот с этим выбором, который стоит за каждым человеком, с динамикой этого перехода от тьмы к свету. И, конечно, это такая вот целостность, это такая уникальность этого текста Евангелия от Иоанна, она не может не поражать. И предопределение, конечно, прежде всего связано с учениками, вот с теми, кто окружает Христа. И в Евангелии об этом говорится неоднократно, притом, хотя ученики приходят ко Христу, Господь им уже при прощании скажет: «Не вы меня избрали, но я вас избрал». То есть, что стоит за этим избранием? Было ли это случайной встречей? Да? Стоял ли за этим какой-то выбор, какой-то поиск? Ведь это всегда стоит перед нами, да? Ведь мы понимаем, что могло бы этого не быть. Понятно, что встреча с Христом, выбор, который делают люди, она меняет жизнь кардинальным образом. Да? Она совершенно по-другому расставляет приоритеты. И вот в случае тех, кто окружал Христа, кто стал его учениками и последователями, как это было. Вот. И в Евангелии от Иоанна подчеркивается как раз то, что это прежде всего выбор Бога. Отец приводит людей к Сыну с помощью веры. И, например, 6 глава, 37 стих, говорится: «Все, что даст мне Отец, ко мне придет, и никто не может прийти ко мне, если не будет ему дано от Отца». То есть вот здесь мы видим, что человеческий выбор, он перевешивается, перекрывается тем выбором, который совершается Богом.
Отец Александр, да. Ну, очень сложная тема.
Да.
Потому что для нас привычно, да, иметь в виду, что у нас есть свобода, воля. И Господь в наше сердце не вламывается. Угу. Если мы его в своей жизни не хотим, он, так сказать, как это, да, богословский анекдот, может ли Бог, если он всемогущ, сотворить такой камень, который, загадка, точнее сказать, да, сотворить камень, который сам поднять не сможет. Может, и уже сотворил камень этот человек. А, то есть, если человек не захочет Бога в своем сердце, Бог туда вламываться не будет. Или будет смиренно сидеть в тюрьме человеческого сердца и не выходить оттуда наружу. Да? Это выбор человека. Точно так же, вот как люди, которые выбирают быть со Христом, да, это их решение, их шаг навстречу Богу. Понятно, что Господь в ответ делает 100 шагов. Да? Но вот со стороны человека важен вот этот импульс. Господь, когда исцеляет, ну, не в Евангелии от Иоанна, а у других евангелистов, да, когда он исцеляет людей, он 10 раз спрашивает у них, или там несколько раз, по меньшей мере, спрашивает: «Ты действительно хочешь, чтобы я тебя исцелил?» И только когда человек окончательно, утвердительно, да, отвечает на этот вопрос, он от Господа получает вот это самое исцеление. А с предопределением все переворачивается то ли с ног на голову, то ли с головы на ноги, я не знаю. Да, вот хорошо бы, чтобы вы сейчас объяснили. Потому что получается, что есть люди, которых Господь избрал, поцеловал их, и вот они Богом поцелованы и предопределены уже к спасению. А те, кого Господь не поцеловал, получается, к спасению не предопределены. Я в это поверить не могу, простите.
Ну, я думаю, что мы несколько упрощаем эту тему, она, несомненно, куда шире и глубже, сводим его там, да, к каким-то простейшим схемам, но дело в том, что просто евангелист хочет подчеркнуть, что для Бога, да, не существует случайностей, что его замысел, он будет заведен до конца, потому что на самом-то деле мы понимаем, что крест, он может восприниматься как поражение Богу, да, как то, что он не просто был отвергнут, отринут, но даже убит, да, для того, чтобы в жизни людей, к которым он пришел, его просто не было, его надо было исключить самым таким позорным и демонстративным образом.
Отменить, как сейчас говорят.
Да, и вот в этой отмене, кажется, проявляется бессилие Бога, его невозможность на что бы то либо повлиять в этом мире, да, что он не может воздействовать на человеческие сердца, даже если он сотворил сотни тысяч исцелений, о которых мы говорили. И вот Евангелие от Иоанна, оно как бы пытается отчасти оспорить это. Да, она говорит о том, что, как, наверное, апостольские послания, и, собственно говоря, может быть, не приходилось говорить, это основной, может быть, болезненный, самый трудный вопрос вообще всего Нового Завета, потому что мы понимаем, что Христос воскрес, значит, он переступил через смерть, она для него не была тем же, что для всех остальных людей, он имел над ней власть, а она перед ним была бессильна. И вот тогда возникает вопрос, а зачем же он умирал? Зачем были все эти кошмары, да, все эти мучения Великой Пятницы, и для чего это было нужно? И, в общем-то, весь Новый Завет, он так или иначе является ответом на этот вопрос. И Евангелие, и послания, они по-своему заняты поиском того, чтобы объяснить, то, что произошло. И вот евангелист Иоанн, он делает это тоже особенным образом, в том числе с помощью темы предопределения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, ну как апостол-евангелист Иоанн отвечает на вопрос, зачем нужны были крестные страдания Господа?
А вот на самом-то деле отвечает он на это самых первых строк своего Евангелия, когда он называет Иисуса Христа, Иоанн Креститель, да, Агнцем Божьим, который берет грехи мира, и эта тема, она как бы заканчивается только в конце, когда действительно Христа распинают перед Пасхой, пасхального Агнца, вот, и эта датировка, она разнится с тем, что мы читаем предшествующих евангелистов, и евангелист, как свидетель, стоит у креста и приводит слова Псалма, да, что кость его не сокрушится. И тем самым есть некий замысел. Приходилось уже говорить на нашей первой встрече, что все беседы Евангелия, они устремлены в будущее. То есть каждая беседа, о чем бы мы ни говорили, будь то с Никодимом, Христос говорит о том, что должен быть, да, вознесен, как змей, Сын человеческий, чтобы всякий верующий его не погиб. А самарянке Христос говорит, что не на этом месте будут поклоняться не в Иерусалиме, а будут поклоняться Богу в духу и истине. После исцеления расслабленных Христос говорит о воскрешении мертвых, о том, что оно уже наступает, потому что те люди, которые слышат его, они уже оживают, да, к новой жизни. Ну и так далее, так далее. То есть на самом-то деле это все время забегание вперед. Да, все время Христос говорит о том, обращаясь прежде всего, конечно, к Иерусалимской, более подготовленной, чем такой крестьянской аудитории Галилеи, о каких-то вещах, которые раскрывают различные аспекты его миссии и назначения его прихода в мир. И вот евангелистский Иоанн, он тоже как бы, он тем самым, да, формируя этот текст, предлагая его своим читателям, он является, и это тоже нам очень важно понимать, последней, да, точкой, последней книгой, завершающей Новый Завет, но есть еще, может быть, его послания, которые были написаны чуть позднее, но находятся в одной связи с ним. Там, кстати, этой теме креста не так много уделяется места, там больше говорится о вере. И вот тем самым он как бы предлагает, да, вот свое видение, как человек, который уходит на, например, объект какого-то от дворца, не знаю, от любого архитектурного сооружения на какое-то расстояние, и он может оценить не просто вот, что оно красивое, там что-то еще, а он видит, как оно вписывается в ландшафт, как это все смотрится. И точно так же евангелист Иоанн своим таким орлиным взглядом, он говорит о событии спустя какое-то время уже как любая историческая книга, да, она сейчас нам последствия каких-то событий, да, мы не можем их оценить, а спустя время пройдет десятилетие, и мы будем их оценивать уже по-другому совершенно, может быть, прямо противоположным образом. И вот Евангелистан, он делает эту работу для нас, он пытается, да, осмыслить, он пытается вспомнить, и как раз в Евангелии Иоанна приводится непосредственная связь между предопределением и крестом. Я приведу просто еще несколько цитат, буквально первое, тоже известно, где Христос рассматривает свои отношения с учениками, с последователями, как пастырь, как пастух и овцы. Он говорит: «Овцы голос мой слышат, я знаю их, не следует за мной, даю им жизнь вечную, не погибнут они вовек, не похитит их никто из руки моей. Отец, который дал мне дар, больше всех, из руки отца не может похищать никто. Я и отец одно». Итак, вот, пожалуйста, избрание овец, которых пастырь знает заранее, вот, и которые за ним последуют, и из руки которых никто не сможет похитить. Но в этой же главе Иисус Христос говорит о предназначении своей смерти и о том, что Он должен умереть за, как пастырь, да, спасая своих овец. И тем самым мы видим, что вот эта связь между предопределением и крестной смертью, она даже в контексте этой 10 главы налицо. Можно привести и другие цитаты, вот в 17 главе тоже в первосвященнической молитве Христа, который произносит ее накануне буквально своих страданий, подводя итог, он говорит о том, что отец дал ему его овец и его верующих в него, и что он умирает для того, чтобы освятить их. И тем самым мы понимаем, что ученичество, оно не ограничивается тем, что люди, которые окружали Христа, делились с ним там еду, слушали его, сопровождали его и были его учениками, что на этом всем остановиться не должно, что Христос, как мы уже говорили не раз, пришел не для этого, не для того, чтобы людей только лишь чему-то научить, не для того, чтобы сказать о себе и о ком-то еще то, что никогда не было сказано. Он пришел для того, чтобы умереть.
То есть, когда мы говорим о предопределении, мы говорим о вот неотвратимости этого прохождения Господа через смерть.
Да, на этот час он говорит, я пришел, да, 12 угу. глава. И опять же, а для чего? А вот последствия этого, они и приводятся в Евангелии, и они, конечно, напрямую касаются учеников, в том числе, когда говорится о сошествии Святого Духа, то же отдельная тема, сквозная всего Евангелия от Иоанна, мы ее в своих встречах не рассматриваем, но нельзя объять необъятное, но она непосредственно касается, потому что Господь говорит ученикам уже незадолго до страданий: если я не уйду, утешитель не придет к вам, если же уйду, то пошлю его к вам. То есть уход неизбежен, он необходим. И Христос уходит, да, и мы понимаем, что таким образом вот эта такая предистанция или предопределение избранных, она входит в замысел о спасении всего мира. Нужно, чтобы после ухода Иисуса Христа из мира в нем остались те, кто поверили в его учение, приняли вечную жизнь, получили бы Святого Духа. И понятно, что апостолы многого не понимали. Но, несмотря на это, они не покинули Христа. Они те, кто прошли весь путь от начала. Вот и поэтому как раз я цитировал это, те, кто призваны Богом, они не уйдут, и несовершенство их веры порой, да, вот даже перед воскрешением Лазаря, они сомневаются в целесообразности, необходимости верить в Ефанию, спасаться Христом, вот они не исключали все равно полноты доверия, как Петр говорит Христу, кому мы пойдем, ты имеешь слова вечной жизни. И поэтому вот никакие события в 4 Евангелии, они не происходят как бы вопреки воле Божьей. То есть, да, мы можем что-то не понимать, мы можем с чем-то быть где-то не согласны, или у нас это вызывает некие недоумения, но за каждым действием Сына стояло решение Отца. Вот, как Господь сам говорит, что не может человек брать на себя ничего, если дано ему с неба.
Ох, как сейчас, отец Александр, мне будет неловко задавать свой вопрос.
Да.
Иуда.
Иуда.
Если Господь был, если его путь, да, еще до того, как произошло Рождество Христово, да, то есть Бога воплощение, уже был предопределен Голгофой, да, то есть Голгофа уже была в этот путь включена. Был ли включен Иуда в этот замысел?
Угу.
Было ли предательство Христа свободным решением и выбором Иуды, а значит, его ответственностью? Или он предопределен был к этому шагу как сын погибели. Ну, вы знаете, да, в Серебряном веке очень популярна была вот эта тема, и к Иуде присматривались, там у Андреева есть повесть, и, в общем, Иуда чуть ли не самый верный ученик, потому что он исполняет вот это самое предопределение. Только почему-то по какой-то причине потом, после своего предательства, не разрешает себе быть прощенным Богом, а Богу не разрешает себя простить. И говорит, нет-нет, Господи, вот я сам решу свою судьбу. И, так сказать, идет и делает вот этот свой трагический, катастрофический выбор, да, то есть и Христа предал, и свою собственную жизнь оборвал. Но, тем не менее, это предательство Христа в той логике, о которой говорите вы, может выглядеть как предопределенность. Иуда нужен был как некий инструмент, а значит, это не его ответственность, и, в общем-то, так сказать, ну, какие к нему вопросы-то?
Ну, я начну с того, с чего, чем как бы остановился. То есть, действительно, в Евангелии от Иоанна люди не могут вмешиваться в то, что основано Богом, Отец больше всех. И исторические лица выполняют в нем такую надисторическую миссию. То есть, интуитивно даже, например, догадываясь, кто перед ним, Пилат все равно не мог ничего изменить. Он оказался не способен защитить Иисуса Христа и, вопреки желанию, согласился на смертный приговор. И даже Иуда не мог бы предать Иисуса Христа без его изволения, ведь Христос говорит ему на Тайной вечере: «То, что делаешь, делай быстрее». И тем самым Иисус хочет понять, что Бог действительно стоит за всем, но означает ли, что люди как бы не участвуют в этом, что у них можно полностью снять ответственность, вину за происходящее, вот, и считать лишь пешками, пассивными участниками исторических событий, которые ничего не решают и от которых ничего не зависит. Это не так. Хотя и Господь говорит Пилату, да, что ты не мог бы ничего сделать, если не дано было тебе свыше. Мы понимаем, что Христос, и это показано евангелистам, он может остановить Иуду, да, ничего не стоит ему было сказать, ну-ка, ребята,
навались,
да. Но он выходит, и все смотрят, да, что, почему он это делает, что будет дальше. И почему так? Потому что действительно, как бы, за этими человеческими какими-то факторами стоит нечто гораздо большее, о чем на самом-то деле, как я уже говорил, все Евангелие от Иоанна, да? Потому что то, что произойдет на кресте, оно гораздо масштабнее и значительнее вот всех тех, кто так или иначе в той или иной степени, в том или ином лагере участвует в этой драме. И Иуда, он, нельзя сказать, что он пассивен, он активен. И не только потому, что, как говорят другие евангелисты, он выступает с инициативой, хочет предать Христа, хочет перестраховаться, защитить себя, но и в Евангелии от Иоанна его личность, она тоже подробно изучается, ведь когда Христос предлагает ученикам уйти после беседы о хлебе жизни, он остается.
Делает
и,
выбор.
Да, он дается, и он говорит, что один из них – дьявол. Вот, Иуда, то есть буквально уже это какое-то согласие, оно дьяволом Иуды было получено, он уже был отчасти завербован, но тем не менее он идет дальше, и дальше, может быть, отчасти потому, что связывает со Христом свое такое, в кавычках, светлое будущее, ведь он имел возможность, да, красть деньги из копилки, вот, и поэтому он протестует, когда Христа помазывает в доме Лазаря.
Дорогим маслом,
да,
женщина, да.
Да. И мы видим такой вот таким образом эту душевную борьбу в нем. Да.
Давайте мы сейчас буквально на пару минут,
конечно,
прервемся, а потом
конечно.
Вернемся к разговору, да, про Иуду, животрепещущую. Мне кажется, что вот как раз на этом примере очень хорошо можно разобрать, о каком предопределении идет речь, когда мы говорим про Евангелие от Иоанна, и что, похоже, это вовсе не снимает ответственности с нас, людей, за наши решения, поступки и так далее. Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. А через пару минут вернемся.
Светлый вечер. на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор спецкурса по Евангелию от Иоанна для Свято-Тихоновского университета, ну и, в общем, теперь уже и для нас. Поскольку сегодня пятый, завершающий наш цикл выпуск, и сегодня мы говорим в связи с Евангелием от Иоанна о предопределении, имея в виду в первую очередь Голгофу, страдания Господа на кресте, вот эту неотвратимость смерти, через которую Богу приходится пройти для того, чтобы от смерти спасти человека. Но вместе с тем, да, поскольку в эту цепочку событий другие люди оказываются включены, в первую очередь Иуда, да, он сейчас у нас в фокусе внимания как раз, мы пытаемся разобраться, есть ли предопределенность Иуды к греху, есть ли к предательству Господа, да, есть ли там, он должен сыграть в этой истории определенную роль, так прописано изначально, еще до того, как он родился. Если это так, то это катастрофа, потому что тогда над каждым из нас есть какое-то свое предопределение. И кому велено чирикать, не мурлыкайте, да, и рожденный ползать летать не может. Если ты не родился предопределенным к святости, то святым ты не станешь никогда. Если ты родился предопределенным к преступлению, ты пойдешь там и его совершишь, хошь ты или не хошь. Лев Николаевич Толстой примерно это все описывает в начале третьего тома «Войны и мира». Там волосы дыбом просто становятся, когда на взрослую голову все это читаешь, пытаясь разобраться в его философии. Но с моей точки зрения, в Евангелии от Иоанна все-таки все гораздо глубже, богаче, интереснее. И Иуда в этом смысле далеко не, как сказать, безусловно, трагическая фигура такая, да, в силу того решения, которое принял сам, наверное, все-таки, да, отец Александр, а не того, какая роль предписана была ему сценарием.
Я думаю, что, конечно, все равно как бы это некая тайна, которую мы не можем исчерпать, какое бы решение нам ни казалось правильным и верным. Но Евангелие от Иоанна говорит, например, о том, что никто не может прийти ко мне, если отец не привлечет его. То есть, действительно, и приход Иуды, он тоже не был случайностью, неожиданностью. И о своей смерти Христос тоже говорит в таком же как бы, формате обязательности, неизбежности, никто не отбирает душу мою от меня, я сам полагаю ее. То есть, опять же, вот все, что происходит, оно как бы не совершается как-то совершенно случайно, да, неведомо для Бога, что какой-то первоначальный замысел, он был вдруг развернут в прямо противоположную сторону. И Христос действительно говорит о том, что он исполнил замысел своего Отца, совершил дело, которое дал ему сотворить, 17 глава, 4 стих, и тем самым подчеркивается, да, что действительно, о чем бы мы ни говорили, ни уход части учеников, ни предательство Иуды, ни неверие иудеев, ни крестная смерть не было для Иисуса Христа неожиданностью. И поэтому он Голгофу даже рассматривает, мы говорили об этом как-то, не как унижение, а как прославление. И тем самым действительно здесь приобретается какой-то многофакторный процесс. Понимаете, вот как, например, врач, да, он может посмотреть и даже без каких-то особенных методов диагностики определить, что, чем болеет человек, да, и какие будут последствия. Также Христос, он тоже в каком смысле, когда видит учеников, он сразу видит, кем они являются, да, что с ними будет. Это первая глава, Петр, Нафанаил, Филипп и Иуда. Да, он тоже, он ходит за Христом, он все-таки, мы понимаем, и не сразу предал, он проповедовал, он исцелял, Да? Он был самым доверенным лицом, он хранил, да, деньги, которые опускали и на которых существовала эта община. То есть, на самом-то деле, это какая-то действительно чеческая тайна, чеческая трагедия, которая нельзя свести лишь каким-то вот каким-то, да, таким условным, может быть, где-то примитивным формулировкам. И это загадка, которую все равно нельзя ответить, нельзя до конца исчерпать, потому что каждый евангелист, он по-своему отвечает на этот вопрос. И, собственно, что нас в данном случае волнует? Как объяснить связь божественного предопределения с моральной ответственностью? Существует она в этом случае? Не существует. Вот. И в Евангелии эта моральная ответственность, она все равно устанавливается. Христос говорит: если бы я не пришел, не говорил, не имели бы греха. Теперь извинений не имеют в грехе своем. То есть грех для Евангелия – это прежде всего неверие. Христос пытался доказать свою связь с Богом, да, он говорил об истинности всего того, что он проповедует, вот, но, тем не менее, люди часто делали иной выбор. И вот мне хотелось бы еще что подчеркнуть, я уже говорил об этом отчасти, в том числе и в предыдущих наших встречах, что заданность предопределения не означает, что отношение людей к Иисусу Христу остается неизменным. Все Евангелие говорит о том, что оно меняется в результате встреч, общения с Ним. От сомнения к вере, да, приходят и ученики, и Никодим, и самарянка, и люди, которые встречают Иисуса Христа в Иерусалиме, и даже вот Фома, которого мы раз уже не вспоминали в наших встречах, он тоже от колебаний и сомнений приходит к полноте исповедания: «Господь мой, Бог мой». И та же проблематика, она, если мы возвращаемся к Иисусу, стоит и перед ним, потому что он тоже не был обделен, он как бы не был обижен, Христос доверял ему, да, он выделял его среди других учеников, но что-то было такое, да, в нем, что все-таки подтолкнул его к этому шагу, который, как мы понимаем, все равно был неизбежен. Да? Был Иуда, не был Иуда, все равно, конечно, на эту Пасху или еще как-то рано или поздно оно все равно кончилось. Именно так, и никак по-другому закончиться невозможно. Об этом как раз Евангелие от Иоанна. Все равно эти события, они были предначертаны. Да? Но в какой-то степени, вот как Бог-провидец, да, и Иисус Христос, конечно, понимал, каким образом поступит Иуда. Он знал, да, что рано или поздно он оступится и уйдет. Вот. И ему это было предложено раньше, но он остается. Остается для того, чтобы предать, и в этом тоже есть вот какая-то действительно обусловленность тех событий, которые описывают евангелисты.
Отец Александр, а можно ли эту предопределенность Голгофы объяснить с помощью линейки? Знаете, я люблю этот пример. Линейку мы положим перед собой на стол и смотрим на нее сверху. Вот представим, что линейка – это линейка времени, и на ней живем мы. Мы сверху на эту линейку, когда мы живем на ней, посмотреть не можем. Мы можем посмотреть только по сторонам. Вот. Ну, вверх мы можем посмотреть, но сверху мы эту линейку увидеть не можем. А Бог-то смотрит на линейку времени из вечности, да, и он видит сантиметр номер 1, сантиметр номер 50, сантиметр номер 100, все, что происходит между этими сантиметрами. То есть для него это вот одна моментность, да, потому что в вечности времени нет. И что происходит там на сантиметре номер один, на сантиметре, то есть там, условно говоря, да, в V веке до Рождества Христова, что происходит в 33-м году по Рождестве Христовом или в 27-м году по Рождестве Христовом, что происходит в 2026 году и так далее. Вот оттуда, из вечности, да, на линейке времени все это разворачивается одномоментно. Таким образом, то, что мы сейчас называем предопределением, это не заранее продуманный Господом Богом сценарий, вот это вот предписанность, и люди там только функции, фикции, которые надо, чтобы попадали в свою роль и попадали в слова. А это просто то, что вот Господь видит, как оно развернется в результате той цепочки выборов, которые будут люди совершать в разные этапы вот этой самой человеческой истории.
Ну, я думаю, отчасти, да, например, можно привести это вот как работа режиссера. Режиссер, он задумывает что-то, а потом он подбирает, положим себе, актеров, которые должны выполнить его замысел. Кто-то подходит лучше, кто-то подходит хуже. Вот мы говорили о необычности выбора, да, вот окружение Христа, оно в какой-то степени дискредитирует его, да, это простые люди, малообразованные и так далее, и, тем не менее, это не останавливает его, он все равно окружает себя этими людьми, считая, что вот этот замысел величественный, о котором мы говорили на протяжении всех наших встреч, наиболее лучшим образом, как-то не парадоксально, осуществится именно с этими, а не с какими-то другими, да, более, может быть, подготовленными, более образованными и грамотными учениками. И вот точно так же, и как режиссер, да, подбирая для роли каких-то своих актеров, он как бы он знает, что вот
но это. Но он же не выбирал Иуду на роль предателя.
Он не выбирал. Ну, это, вы знаете, когда в списке, когда приводятся апостолов, тем не менее, там все время говорится, что Иуда как раз тот, который предал, это его отличает. Он не выбирал на эту роль его предателя, и, несомненно, Иуда имел возможности сделать другой выбор. Да, но в то же время, да, есть, да, какие-то были наклонности, какие-то, может быть, свойства или качества его души, которые все-таки позволяли. Ведь мы с вами уже говорили как-то, что каждый из апостолов на Тайной вечере спрашивает Христа: «Не я ли, Господи?» То есть каждый видит перед собой, перед грядущей опасностью, перед арестом, вот, и что там будет непонятно уже после этого, эту потенцию в себе. Каждый ее рассматривает. И поэтому, естественно, что, наверное, этот вопрос, который приводит евангельский, он не случайен, не празднен. Да? Вот, человеку, естественно, хочется себя защитить перед лицом угрозы, а эта защита может быть и в связи с проявлением малодушия и даже какого-то предательства или чего-то такого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, есть ли предопределенность к спасению?
Тоже несомненно, об этом очень много говорится как раз в Евангелии от Иоанна, где говорится о том, что люди, да, которые поверят, они это спасение получат, можно привести довольно много цитат, вот, и Христос говорит ученикам, что даже когда Он уходит, покидает им, Он идет приготовить им место, и когда они войду, снова приду вас и возьму вас к себе, что где я и вы были. Он говорит, из-за учеников я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Несомненно, это предопределение существует. Здесь очень важно, чтобы мы к такому, да, духе кальвинизма не противоставляли предопределение к осуждению и предопределение к спасению. Вот о предопределении к спасению говорит, в общем-то, весь Новый Завет, так или иначе, все Евангелие, Евангелие и вообще все благовестие, которое мы имеем, оно все на самом-то деле об этом, о том, что существовало предопределение к спасению, да, что вот Бог, как бы он находит такой ответ, в ответ на грехопадение людей, он выбирает, может быть, необычный, немножко странный способ, входя в эту историю, смешиваясь с ней полностью и целиком, становясь каким-то неизвестным человеком на периферии Великой Римской империи, умирая на кресте, как умирали до и после сотни тысяч людей, и он делает себя беззащитным и уязвимым, и вот отчасти как бы не то, что пытаясь протестовать, да, а подчеркнуть, что на самом-то деле в этом выборе есть величие Божие, его слава. Поэтому мы говорили, что крест для четвертого евангелиста – это прежде всего слава, да, и что за этой беззащитностью и уязвимостью действительно стоит нечто гораздо большее, что, может быть, человеку трудно понять и принять, но действительно крест, он делает возможным того, что жизнь покидает Сына Божия для того, чтобы эту жизнь мы могли приняли. Да, смерть отбирает у него жизнь, и мы таким способом, может быть, необычным, страшным, малопонятным, принимаем ее к нам. И поэтому вот предопределение о спасении, оно, собственно говоря, и есть главный лейтмотив всего Евангелия. И это не означает, да, безучастность человека, это не означает, что он лишь играет ту роль, которую ему режиссер сказал, и он не может, да, от нее никаким образом отклониться. Нет, как раз мы видим эту разносторонность, мы видим вот то, чего как раз другие евангелисты показывают в меньшей степени. Мы видим разных людей, совершенно разных. Никодим, член иудейского синедриона, и в следующей главе самарянка, да, с которой вообще даже подойти, которой нельзя, которая всегда считалась нечистой.
Еще и женщина,
к тому же. Еще и женщина и так далее. Вот. И вот этот охват, он на самом-то деле показывает эту универсальность, да, это то, что дело Христа, его личность, она так или иначе захватывает действительно самых разных людей, да.
Отец Александр, но ведь эта предопределенность к спасению не означает, что есть предопределенность к гибели души. Правильно я понимаю? То есть Господь же не делит людей, вот, что вот, вот Никодим, вот самарянка, значит, напротив них я там ставлю зеленую галочку, да, а вот там какие-нибудь другие члены Синедриона, или там Понтий Пилат, или Иуда, или кто-то еще, напротив них я ставлю там красный крестик, и их, значит, мы отменяем.
Расход, да.
Да. То есть это же вот эта предопределенность к спасению не значит, что есть какие-то избранные любимчики у Господа Бога, да, а есть вот те его дети, которых он будет держать в черном теле.
Нет, мы не можем эти слова «любимчик» отрицать, потому что сам автор 4 Евангелия называет себя любимым учеником Иисуса Христа. И эта любовь, она связана как раз с тем, что ему, именно ему Господь перепоручает свою мать, что, конечно, было бы невозможно, если бы этих особенных отношений любви между ними не существовало, но, понимаете, это вот какой-то сложный момент. Я еще раз подчеркиваю, да, это вот не случайно в Евангелии от Иоанна отношение, разговор с Понтием Пилатом и суд у Пилата, он занимает половину повествования о страстях. То есть евангелист Иоанн, как никто другой, он показывает эти душевные метания, эти борения, которые возникают у Пилата, он показывает, как тот и хочет отпустить Христа, и в то же время все равно, несмотря на то, что совесть его не спит, он соглашается на распятие. И тем самым, понимаете, вот как бы история, она тем самым представлена именно таким образом. То есть, ведь мы понимаем, перед каждым нами в конкретном случае стоит конкретный выбор. И мы склоняемся то на одну чашу весов, то на другую. Очень часто, с почти 100% уверенностью, мы знаем, на какую чашу весов станет выбор, да? И точно так же этот выбор, он показан и в случае не только Пилата, но и Синедриона, которые тоже обсуждают, и в конце концов пересечение говорит: нет, ребята, все, если так все оставим, все уверуют, и что тогда будет с нами? Вот. Должен умереть. То есть, вот понимаете, вот я еще раз скажу, что тема веры, она не случайна, это не просто некая данность. Мы видим, как она меняется в случае всех участников, в случае Никодима, Самарянки, Марии и Марфы, в случае жителей Иерусалима, которые беседуют с ним в храме. И вот этот драматизм, да, это, с одной стороны, и трагедия, и выбор, и высота веры, вот, они все таким образом представлены. Здесь нет вот этой гребенки, которая равняет всех. Вот, это действительно такой вот психологизм Достоевский, да, который вот на страницах Откровения нам представлен. Вот, поэтому не просто случайные встречи, где люди сходятся, расходятся друг с другом. Нет, это вот такие человеческие портреты, при том самых разных лиц. И эта эволюция веры и неверия, она действительно как нигде представлена нам в Евангелии от Иоанна.
Апостол, евангелист Иоанн, как любимый ученик, любимчик.
Угу.
Я все равно, отец Александр, понимая это, зная об этом, не могу себе представить, чтобы у Бога были нелюбимые дети.
Нет, понимаете, что означает «любимый»? Любовь в данном случае не означает, что кто-то обделён и лишён чего-то.
У него же все дети любимые.
Тем не менее, мы понимаем, что есть действительно некий выбор. Да, с конкретными людьми Бог может связывать что-то вот то, что он не связывает с другими. Да, мы понимаем, что вот есть любимые дети, но этому ты можешь поручить одно, этому другое, вот, и так вот перемешать нельзя, вот, потому что и точно так же мы говорили о неком замысле Божьем, что Бог выбирает, да, действительно, но выбирает с неким своим замыслом, потому что он говорит: я выбрал вас, чтобы вы плод приносили, как плод приносится на виноградной лозе. То есть, конечно, это не просто выбор по каким-то симпатиям, антипатиям, а это предопределение, оно заключается в том, что человек, он выбирает вас с конкретной целью, и для этой цели, как режиссер, для этой роли подходит именно этот человек или этот артист, а для другой роли, да, подходит другой, и это мы понимаем прекрасно, да, вот, в жизни каждого человека есть свои способности, свои возможности, свои интересы, в конце концов, и тем самым, как бы, вот, это предопределение, оно действительно есть. Вот, и оно связано с тем, что Бог видит человека, Он знает его, знает его возможности, и Иоанн Богослов, он тоже выбран, и выбран для того, чтобы, в конце концов, мы видим это избрание, для того, чтобы пройти весь путь, для того, чтобы пойти до креста, для того, чтобы с креста, будучи в муках, Христос отдал ему свою мать. И точно так же происходит именно, когда в последней главе Христос спрашивает Петра: «Любишь ли ты меня больше сих, больше этих?» Ведь он спрашивает его не где-то, не отводя его в сторону. Они стоят здесь рядом. И он почти показан их пальцем: «А ты меня любишь больше, чем вот эти все?» И Петр отвечает: «Да». И тогда Христос ему говорит: «Паси овец моих». То есть это любовь, которая связана с поручением, как в случае Иоанна Богослова. То есть Иоанну Богослову Христос перепоручает свою мать, Петру он перепоручает своих овец.
Всю церковь.
Да, поэтому это не любимчики, как мы говорим, mm-hmm. да?
Это ответственность колоссальная.
Конечно, да, которая mm-hmm. устанавливается, да, и которая вот здесь оно и проявляется, вот это предопределение. Да, предопределение любви, которое, опять же, связано вот с особым таким промыслом Божьим.
Предопределение любви. То есть, ну, слушайте, в этой логике получается тогда, что да, весь мир предопределен Богом к любви, но дальше человек волен в это предопределение войти, а волен из него выпасть.
Ну, как бы да, он может, то есть Бог предвидит и этот сюжет, да, и эту возможность для человека. Он делает все, да, для того, чтобы его призвать к себе, но как бы действительно этой возможности он его не лишает. Он может отвернуться, как отворачиваться от Христа те, кто считает, нет, и вот мы даже не можем слушать, что человек говорит, что нужно его есть как хлеб и пить его кровь, да. Вот. Об этом послушаем в следующий раз. И точно так же, как Иуда, о котором мы говорили, который остается, но все равно предаст, тем не менее. То есть, на самом-то деле, вот это как бы, да, трагедия, это напряжение человеческой веры, они таким образом высвечиваются, потому что тем самым действительно они ставятся на особую высоту, высоту Иоанна Богослова, да, вот эту вот орлиную высоту. Это не просто как бы некое такое упрощенное повествование, да, а вот, как говорил уже даже прославленный архимандрит Сафроний Сахаров в книге Силуан Афонский, он говорит, человеку с Богом не всегда легко. И вот это сложности всех этих отношений, да, они высвечиваются во всех этих сюжетах. В каждой из этих сюжетов мы можем найти себя или знакомых нам людей, или что-то еще. Каждый из них нам о чем-то говорит. Да? Это не какие-то безликие как раз манекены, которые вот выполняют какие-то, как зомби, порученные им функции. Они – это живые люди. Со всеми этими сложностями. И эта сложность, она как нельзя, наверное, лучше отображена в этом очень сложном Евангелии.
Ставим многоточие, отец Александр. Мы с вами чем больше общаемся, тем больше вопросов хочется задавать. Огромное вам спасибо за то, что согласились записать этот цикл бесед о Евангелии от Иоанна, основанный на вашем спецкурсе для Свято-Тихоновского университета, который вы разработали. Вот замечательная книга лежит передо мной, лекция по Евангелию от Иоанна, отца Александра Прокопчука. Она уже тут практически вся исписана. Извините, спасибо, что вы мне ее не просто дали почитать, но подарили. Мне она очень дорога. Буду продолжать погружение в этот текст. И надеюсь, что наши слушатели тоже. Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был с нами всю эту неделю и погрузил нас в дивный мир Евангелия от Иоанна. Спасибо, отче.
Спасибо всем.
Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».